О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Зачем сняли фильм об оккупации Латвии журналисты медиа «Псковская губерния»? Псков – город-воин, лазерное шоу как орудие кремлевской пропаганды. Какое отношение имеет журналист и писатель Михаил Зыгарь к Псковской области, что на него составляют протоколы в местной прокуратуре? И что можно получить в Пскове за пост 12-летней давности? Сегодня мы обсудим эти темы с нашими гостями в студии. Это журналисты Псковской губернии Денис Камалягин.
Здрасте, здрасте.
Он был уже у нас в гостях и обещал нам рассказать о фильме, который создали журналисты этого медиа. И Кирилл Кожемякин.
Лабрит.
Здравствуйте, Лабрит, доброе утро. Кирилл Кожемякин как раз-таки автор фильма, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, начнем с того, что... Как называется фильм?
«Мифы об освобождении». Да, три оккупации Латвии, мифы об освобождении. Можно загуглить, заютюбить, как лучше сказать.
Три оккупации. Здесь надо, наверное, подчеркнуть, что речь идет именно о мифах советских, потому что если перечислить все оккупации с начала истории Латвии, ну там будет, наверное, значительно больше, если к 11-му, 12-му и так далее.
Да, ну просто здесь у нас в Риге, да, есть музей оккупации, и там речь идет, естественно, о трех оккупациях, начиная с советской оккупации, и потом нацистская, и затем опять советская.
Ну зачем вы сняли этот фильм?
Денис, зачем мы сняли?
Ну, идея у нас изначально возникла, да. Во-первых, потому что с того времени, как мы находились здесь, наше личное восприятие вот этого, в кавычках, освобождения, о котором мы в России всегда говорили, вот оно менялось. Я честно признавался, что... Ну, у меня был другой взгляд долгое время, именно когда я жил в России, даже когда я приезжал в Латвию, в Эстонию, и такой, оккупация, вот это вот все. Думаю, ну, что вы передергиваете, давайте честно, да? Ну, как, ну, помогали там, жили вместе, ну, зачем так вот негативно относиться? И только когда ты живешь здесь... долго, ну, какой-то период времени, ты начинаешь понимать, почему это все происходит, начинаешь читать там какие-то заметки по истории, учебники истории, ну, вот и там беседовать с людьми, и во всех этих людей мы, в общем-то, ну, не всех, конечно, многих представили в фильме.
То есть вы решили сами разобраться в этом вопросе и донести это?
Но у меня была даже немножко другая мотивация, потому что я неоднократно бывал в музее оккупации. Вот последний раз я был, там с нами очень интересно поговорили, провели экскурсию. И в конце трехчасового разговора одна из коллег-журналисток говорит: «Ой, спасибо вам большое, я не знал вообще, что была оккупация». Такая известная, я уж не буду называть. Вот. И, собственно, если журналисты не все знают, понимают, анализируют, то что говорить о гражданах, да?
Ну, это, России. Я думаю, вам просто повезло встретить редкого журналиста, который да. еще ну, не может. Знает, не разобрался в этом вопросе за все эти годы независимости. Но мне, например...
Нет, это была российская журналистка.
А,
российская.
Нет, это да.
Тогда это другое...
Российский...
Тогда это другой разговор. Но мне, как человеку, который в Латвии родился, и который много тоже читал разной литературы и знает и те времена, и нынешние времена, что самое интересное, на мой взгляд, в этом фильме для меня, как для гражданки Латвии, это вот это главный интересный такой ход, что вы сравниваете вот эта тактика оккупации, которая не изменилась за 85
Абсолютно.
Лет, и сравнение с тем, что происходит с Украиной. Вот для меня, мне кажется, это очень интересный подход. Вы изначально, когда создавали концепцию этого фильма, решили, что надо сделать на этом акцент?
Ну, у нас несколько было акцентов. То есть для меня вот этот акцент больше Кирилл привнес. Для меня был акцент с тем, что я из Псковской области. Мне было интересно показать судьбу Пыталова, которая и Абрена, он же Абрена.
Пьеталовас.
Да.
Да, все думают Пыталова-Пыталова, а на самом деле это Пьеталовас, Уталовы.
Да, и я больше на этой теме был сосредоточен, ну, а Кирилл как раз больше о сравнениях с Украиной рассказывал. И там же не только Украина, и, например, если взять Финляндию, да, тоже интересная ее история. Для меня это было больше удивительно. Дмитрий Орешкин, политолог, предложил сравнить южную и северную части Финляндии. Да, Карелия, которая была...
То есть это фильм не о каком-то далеком прошлом, а о каких-то забытых уже временах оккупации там, советского периода, а о перекличке времен. Действительно, ультиматумы, войска у границы, и все повторяется спустя 85 лет.
Я предлагаю послушать фрагмент из вашего фильма. Он как раз об этом, про то, что тактика оккупации не изменилась. Давайте послушаем.
На этой Рижской улице крупный транспортный узел, как и в городе Абрене до Второй мировой.
С региона Абрене и началась первая оккупация Латвии. Отряд НКВД напал на пограничный пункт Маслинки. После этого латвийские власти поняли, сопротивление может привести к огромному числу человеческих жертв, говорит историк музея оккупации доктор Гинц Апполс.
Ранним утром 15 июня было нападение войск НКВД на пост латвийских пограничников, где было убито 3 пограничника, жена одного из них и сын. То есть 5 людей уже было убито 15 числа. И только 16 последовал сам ультиматум в Москве, когда Молотов вызвал латвийского посла и ему зачитал советский ультиматум, который требовал, чтобы в Латвии сменили правительство и чтобы запустили в Латвии неограниченное количество Красной Армии.
И до ультиматума в Латвии находились 25 тысяч красноармейцев. После полномасштабного вторжения численность советских войск выросла многократно. Оккупация прошла без боя и базировалась на делении Европы между союзниками СССР и Германией. Этот факт теперь искажается режимом Путина. Впрочем, пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол, определивший сферы влияния союзников, уже невозможно переписать, говорит Гинц Апполс.
Знаете, вот пакт Молотова-Риббентропа, конечно, он имел также прямые последствия для Латвии, поскольку по итогам этого пакта Советский Союз даже уже в октябре 1939 года навязал Латвии тоже договор насчет сотрудничества и дружбы. Да? И по итогам этого договора в Латвии были введены части Красной Армии и флота, и вот тут у нас были устроены базы Красной Армии и военно-морского флота. Да? Это еще осень 1939 года, да? Ну а потом, когда уже Сталин решился на полную советизацию стран Балтии, это уже июнь 40-го года, да, копии из архива, оригинал этого документа, если я не ошибаюсь, Горбачев достал из своего личного сейфа в 89-м году.
Сегодня путинская Россия горит желанием вернуть контроль над Восточной Европой. Но вот партнера по переговорам, как до Второй мировой, не находится. Тактики оккупации, как видно из вторжения в Украину, за 85 лет почти не изменились, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Ну, в общем, чрезвычайно сходные тактики, действительно. Но самое-то важное, что ключевые сходные черты еще не реализовались, потому что захватить территорию не проблема, когда у тебя есть силовое преимущество. Провести референдум, когда чекисты считают голоса, не проблема, при том, что непонятно, на самом деле, сколько избирателей, какой процент явки. Никто не проверит. Можно написать, что их миллион, а можно написать, что их 3 миллиона. Самое неприятное начинается потом. Потом территорию надо зачистить.
Страшная фраза. На самом деле, там политолог Орешкин даже приводит эту цифру, сколько надо зачистить, сколько людей уничтожить, чтобы считать страну покоренной.
Да, действительно, страшные вот эти тактики, они повторяются на протяжении 85 лет.
Ну, и они повторяются во многих странах. Это вот мы сейчас обсуждаем конкретно нашу ситуацию, но про зачистку территории, естественно, если вы завоевываете другую страну, которая мало того, что не хочет с вами жить, но так еще и она, как правило, не говорит на вашем языке, вам надо ее смешать и часть людей, которые говорят, ну, разбавить, грубо говоря. Вот всем этим и занимался Советский Союз.
Да, но зачистить 2, максимум 5% населения... Ну, 2% в случае Латвии, это там по численности, я не знаю, там город Резекне, ну, максимум Сигулда.
Да, но это очень циничные...
Страшно слушать.
Циничные планы, и сейчас они вполне... Вот российское руководство – это самое, что ни на есть, ну, так сказать, такой циничный план, он существует относительно Украины, например.
Вот в этом фрагменте из фильма «Советский миф об освобождении. История трех оккупаций Латвии» вы упомянули, Кирилл, что сейчас вот все, что связано с этим пактом Молотова-Риббентропа, там сейчас все так передергивается в России. Вот как сейчас искажается эта тема? Какие там нарративы?
Но сейчас говорят о том, что без него нельзя было обойтись. Без сотрудничества с нацистами нельзя было обойтись. А на самом деле это был тоже циничный абсолютно пакт преступный, да, который, главное, не сам даже пакт, а секретный протокол к нему, который, по сути, делил сферы влияния, и это сейчас как бы отрицается, как-то замазаться, говорят, что ну а как же мы бы были без... То есть то опять циничный посыл. Как нам было обойтись без оккупации других стран? И сейчас также говорят, мы должны создать буферную зону. На самом деле эта буферная зона даже помешала. То есть сколько потерь было в начале войны, сразу столкнулись с вермахтом. Так что вот так.
В этом фильме, что мне показалось еще интересным, конечно, отдельная тема – это история Абрене, жителей там Пыталово, к этому мы еще вернемся. Мне очень интересно было послушать опрос на улице. Mm-hmm. Моя любимая тема, потому что иногда там такие мнения, о которых ты вообще никогда, сидя в кабинете, даже не подумаешь, что такое есть в головах.
Да, я вот хотел его сократить немножко, потому что он затянут немножко. А Денис говорит, нет, ставим все, вот обязательно, это очень интересно,
Денис,
это очень живо.
Денис, молодец, да. Вы, кстати, изначально специально решили, что будете задавать вопросы только на английском языке, не на русском.
Да, 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 да. Ну, потому что мы решили к молодежи обратиться, и... А на каком? На русском не все же, наверное, знают.
Но вы спрашивали, что такое свобода. Считаете ли вы возможным, что сюда российская армия тоже придет? И какой еще был третий вопрос?
Что вы знаете об оккупации?
Что вы знаете об оккупации? Но надо сказать, что я тоже вырезала фрагмент. Конечно, я не оставила то, что прогнозируемо, потому что мы знаем, что ну, подавляющее количество жителей Латвии сказали бы, что да, там опасения есть, но мы не боимся, потому что нас защитит НАТО. Мне очень понравилась русская женщина старшего возраста, которая так сказала, а что им здесь делать? Мы же такие же сильные, как Украина. И по ее лицу было видно, что она готова дать отпор, и вот она точно пойдет первая, хотя бы со сковородкой в руке, но будет обороняться, да?
Молодец, да.
Да, но я вырезала два или там провокационных ответа молодых людей, которые, честно говоря, меня удивили. Первое мнение, это будет человек, который рассказывает о том, что для него свобода, да, это главная религия, но мы сейчас это послушаем. А вот последующие два мнения молодых людей я хотела бы, чтобы мы потом прокомментировали.
Люди ошибаются снова и снова в своих попытках управлять. И они позволяют такого типа правителям приходить к власти. И так, к сожалению, постоянно происходит. Для меня это свобода религии, потому что сейчас я могу выражать свою религию свободно. Это не было возможно в СССР, это невозможно сейчас в России или в других странах, типа Ирана или Северной Кореи, странах Центральной Азии. Так что да, свобода слова, свобода религии.
Мне всего лишь 20, чтобы думать об этом, но это приходило мне в голову, что это может быть возможным, что они придут сюда. Но я надеюсь, что все не зайдет так далеко. Грустно, но я бы не хотела оставаться в случае вторжения, потому что я не хочу такое испытывать. У меня нет силы воли, чтобы заставить себя. Я не знаю, как работать на заводе или где-то вроде того. Я бы не хотела испытывать это на себе.
Да, все возможно. Я переписывался с коллегой из Украины 2 дня назад, и он сказал мне, не желаю тебе испытать такое, что к вам тоже придут, так что все возможно. Ну, в целом, вот когда я говорю с моим другом, он чувствует тут себя спокойно. Не находясь вдруг в тюрьме, И это чувство свободы, что ты можешь пойти куда угодно и говорить что угодно кому угодно. Вот что значит свобода. Походу, я не собираюсь воевать, потому что это война за идеи. Это что-то для стариков из-за каких-то воображаемых границ. Я, вероятно, на это время покину страну. Но я реально не хочу этого.
Денис Камалягин, Кирилл Кожемякин, авторы фильма, фрагмент которого вы только что слышали, у нас в студии. Вот когда вы получили такие ответы, о чем вы подумали?
Я лично подумал, как здорово, что в Латвии можно говорить то, что ты думаешь, потому что в России вам бы сказали: «Да, я пойду воевать, я сейчас надену бушлат и пойду спасать родину».
Ну, некоторые так и сказали, что они пойдут защищать Латвию. Вот. Но самое важное, мне кажется, что здесь молодые, пожилые, любого возраста люди очень осознанно отвечают на любой вопрос. Например, для россиян даже непонятен будет вопрос, что такое свобода. Они не смогут сформулировать, они не понимают, что свобода, например, передвижение. Вот самое простая, непонятно. Вот, свобода, например, вот в обучении, чтобы, так сказать, тебе никакой пропаганды не втюхивали, тоже непонятно.
А вот этот парень вас не удивил, который говорит, что вообще-то все это для стариков, которые какие-то там идейные, вот за идею там пойдут умирать, а я-то что? Я поеду куда-нибудь за границу. Это не результат вот этого современной молодежи, плод рыночной экономики или как общества потребления, нет?
Ну вот так они думают, да, и не все так думают. То есть кто-то думает так, кто-то по-другому, но во всяком случае он понимает, что такое свобода. А в России...
А в чем он не прав? Да. В том, что он не хочет умирать. Я его абсолютно понимаю. То, что, ну, когда приходят, там надо защищать свою страну, безусловно, ну, для этого в первую очередь нужна армия. Может быть, Латвии подумать, как бы создать боеспособную армию тогда, не 700 новобранцев, да, а вот как-то формировать профессиональную армию.
Ну, сейчас создается на уровне Евросоюза, идут разговоры о том, что надо укреплять свою оборонную мощь, чтобы не зависеть от США, чтобы не иметь вот этот только один где-то далеко зонтик, а иметь свой собственный.
Но там несколько человек ответили, даже Денис, ты их озвучивал, очень хорошую интонацию, сказал: да я возьму, вот, ну, ты вжился,
ну, да,
в роль,
мы там немножечко
я возьму изменили оружие.
Он вообще сказал, что он пойдет убивать русских, да, мы это немножко... Да.
А, то есть было такое мнение, да, которое, да, готов. Нет,
абсолютно,
пойти?
Конечно, ага. Есть проценты тех, кто радикально настроен, тех, кто принимает это как должное, сожалеет, ну, говорит, ну пойду, ну, а что делать? Ну, а кто-то не видит для себя, потому что есть люди, которые, ну, абсолютно пацифист, он ружье не может взять в руки.
Но в одном вы правы, конечно, 100%, что, наверное, свобода в этом и заключается, что человек на камеру, его же видно, да, говорит, да, то, что он думает, и не боится, что за это его потом кто-то осудит. То есть так действительно...
Я, наоборот, я не могу ему сказать: фу, какой ты что, не патриот? Вот это, по-моему, худшая фраза вот в нашей сейчас пропаганде, это «ты что, не патриот?», потому что патриотизмом у нас прикрывают все. А вот человек, честно.
Да-да-да, но единственное, что опрос, он запрятан в самый конец фильма, так что надо досмотреть.
Да, это вырвано из контекста, да, можно так сказать. Самый такой острый фрагмент, поэтому надо посмотреть полный фильм, чтобы посмотреть все-таки, о чем это, к чему это, и чтобы не было так, что мы просто вырвали какой-то...
Ну, это о чем? О том, спорный что, момент. О том, что вот сейчас в Украине не хватало оружия, и что если, не дай бог, Украина не будет справляться, то Путин может подумать о каких-то распространениях своих щупалец еще на другие регионы. И вот как реагировать здесь странам НАТО?
Ну и очень интересно, что именно как латыши относятся к самому НАТО и насколько это успокаивает. Да? Там тоже в том числе люди говорили о том, что НАТО нам поможет, и это какая-то...
20 лет, да, 20 лет с НАТО.
Да, меня резануло слух в двух местах, когда я смотрела этот фильм. Может быть, опять же, надо знать, что человек говорил. Тот же Генс Апплс, например, это музей оккупации, он вам рассказывал всю эту историю очень хорошо, но когда дело дошло до нацистской оккупации, он как говорит так: но нацистская оккупация в основном связана с... как-то он там сказал, более деликатно, ну, с уничтожением евреев. То есть не было ли это так, что, да. Что латышей русских не убивали, и людей других национальностей?
Ну, естественно, конечно, все страдали, да, в нацистской оккупации, но надо признать, что больше всего в период нацистской оккупации, конечно, пострадало все-таки рижское гетто, да, и еврейское население.
Ну, и, в общем-то, и даже в нашей истории рассказывалось, что все-таки нацисты больше... Самые главные враги у них были евреи и коммунисты.
Это, ну, потом еще и цыгане, и, сколько, да, эти... и да, русских, белорусов, да кого они только не попереубивали. Ясно, понятно. И еще мне резануло слух. Марк Амосеев, если я не ошибаюсь, по-моему, он сказал, что когда говорили о травмах советских временах, что латвийская культура тогда не развивалась.
Да, вот это мнение.
Сколько лет ему?
Гражданина Латвии. Ему
сколько? Молодой человек.
Молодой, но, видимо, знает, образованный.
Вот, потому развивалась? Что я в то время жила, я да, помню латышские фольклорные коллективы, я помню праздники песни, я сама в них участвовала. Я знаю имена выдающихся художников, Тажмая Тамака.
В оккупации, Кадзева. Значит, не все так было плохо, Фулмы. Что ли? Так?
Нет, я просто
не
говорю
однозначно?
О латышской культуре, что она не развивалась. На улице Бривибас, тогда, ага. по-моему, она называлась Ленина, был салон Дайлерода, где продавались изделия латышских мастеров народного творчества. Творчество, ткачество, изделия из янтаря, изделия из кожи.
Ну, ради справедливости, надо сказать, что Марк Моисеев, он добавил, что Райнис, например, не запрещался. Мы с ним беседовали у памятника Райнису.
Да, и книги были, и на латышском языке, и так далее.
Он но это упомянул.
Единственное, что я, конечно, должна признать, когда были, например, конкурсы спортивных, раньше их называли бальных танцев, и когда просто навязывали, что надо было исполнить русский лирический танец. Да. Это была как обязаловка, и тогда все выходили с такими железными физиономиями, и получить низкую оценку по этому танцу, это считалось за, ну, за счастье. А, да, да.
Жалко, мы на радио так бы станцевали, бы, может быть, да. что-то.
Но еще одна интересная тема, о которой сказал Денис Камалягин, это его, то, что касается Абрене Пыталова, рассказывалось про интересную книгу историка Линды Варпе, да, то, что касалось
да,
как раз-таки...
Исследовательницы Линды Варпе, да-да-да.
Вот, и вы нашли Илзе Звирбуле,
да.
преподавателя, которая связана история семьи с этим местом. Да, два слова об этом.
Абсолютно. Причем нам очень повезло. Мы изучаем латышский язык. Я приношу эту книгу на урок латышского языка. Вот книгу Линды Ворпа именно об Абруне. Презентация ее была в музее оккупации. В прошлом году очень интересная книжка. И вдруг наша учительница Илза Звербула говорит, а это же мой дом на обложке книги. Вы представляете, Марина, как
да, повезло? Да, я представляю. Я смотрела тут Евровидение какого-то эксперта, и тут я смотрю, что на фоне скульптура, которую сделал когда-то мой папа, а мы не знали, где она. Мы думали, да. что ее уничтожили. Тут я смотрю по телевизору и вижу работу своего отца.
Вот такая же ситуация. Она говорит, это дом моей семьи, вот на обложке книги, он Вабрана, сейчас Пыталова.
Да, вот. И аптеки моего деда.
И аптеки дедушки, да.
Вот, и Илза Звирбула, давайте послушаем небольшой фрагмент. Она задается одним вопросом. Я хотела бы, чтобы, может быть, вы, как россияне, пусть и бывшие, ответили на
него. Ну, мы действующие россияне.
Да, ну.
Илза Звирбула недоумевает, почему россияне, чьи семьи также пострадали от репрессий, терпят, а иногда и приветствуют ресталинизацию. Она не понимает, зачем в Великих Луках установлен 8-метровый монумент советскому диктатору, тому, кто отправил в ссылку ее семью.
Ну, я очень много слышал плохого о Сталине, и я думаю, что нет, надо думать головой, думайте. Думайте, что факты читайте, думайте своими головами, если так. Так что это не так, как ну, звучит кругом. Ничего не надо возвращать, ничего сталинского нет, нет, нет. Мне в голову не лезет, как можно... Как можно тысяч человек или даже 10 тысяч, сколько там тысяч, просто так уничтожать?
Ну вот действующие россияне, хоть один, вот Денис Камалягин, ему уже арест грозит, если он в Россию вернется. Кирилл Кожемякин пока еще в другом статусе.
Хотя мы не знаем, может быть, уже тоже.
Карточка в федеральном розыске у тебя пока не появлялась.
Да, ну вот объясните нам, как такое возможно, что жители Пскова, Псковской области сейчас вот допускают и поддерживают ресталинизацию?
Да, ну, вы знаете, это, в принципе, в последние 20 лет актуальная тема, поскольку такой уровень насилия, допустимый уровень насилия, он все время повышается. И мне кажется, вот в связи с этим связано возвращение памятников Сталина, что, ну, это известная фраза, там «лес рубят, щепки летят», что, в общем-то, Сталин, конечно, репрессировал, конечно, ссылал, убивал, но зато какую страну построил, вот так говорят в России. И этим, собственно, этот уровень насилия еще чуть-чуть приподнимает, вот это допустимое. Что можно как-то притеснять, можно, значит, нарушать права человека и так далее. Вот это мое мнение.
А ваше?
У нас сейчас руководят страной те, кто вырос из совка. Вот они, для них период 90-х годов свободы был печальным. Когда, в общем-то, вот все то, чему их учили, величие, патриотизм, там, карточки, все это ушло. И они сейчас возвращают все то, что у них было в юности.
Ну, с ними все понятно. Да. Они о власти. Да. Как их поддерживает молодежь, которая не знает, что такое совок, которая не знает, что надо стоять за говяжьими костями в очереди, что за пару кроссовок надо переплатить втройне моряку, чтобы он тебе их привез, иначе ты будешь ходить в страшных резиновых сапогах. Как они, как молодежь поддерживают? Почему? В чем вот этот феномен?
Ну, это называется индоктринация со школы. Индоктринация. То есть вот в эту пропаганду внедряют буквально с детского сада, да, как у нас, наряжают военную форму, дают деревянный автомат и маршируют там по территории детского сада.
Вопрос в критическом мышлении. В 16 лет, в 14 у вас не формируется еще критическое мышление.
И в 5 тем более.
Очень легко засадить любую идею в голову.
Как раз к майским праздникам в Пскове создали такое лазерное шоу, его показывали на стенах Псковского Кремля, называется «Псков. Город воин». Это явно продукт кремлевской пропаганды, потому что там это легенда, пока меч в городе, город недоступен, защитники земли русской, слово «защита» звучит. Кстати, вы сами, Денис, из Пскова, как часто еще на вашем роду, пока вы там жили, были вот такие вот шоу, которые носили именно элементы пропаганды? Может быть, у вас есть какие-то еще примеры? Или это уже, так скажем, в наше время только стали эксплуатировать вот такие современные технологии, поставили на службу пропаганде?
Не, ну сейчас, конечно, количество увеличилось, но у нас были памятные мероприятия, они всегда, в общем-то, уделяли внимание и вот этой военной пропаганде, так скажем, потому что у нас много связано с Второй мировой, Великой Отечественной, это и у нас линия Пантеры проходила по Островскому району, там линия Сталина по Островскому району и Псковско-Островской операции и так далее. В общем, с партизанским движением много чего. Но с современными, наверное, реалиями, ну, это было не так часто, как сейчас.
Да, я просто видела, как люди говорят, что шли туда на это шоу в Пскове, на стенах Псковского Кремля смотреть это бесплатное лазерное шоу целыми семьями, и что молодое поколение, дети прямо плакали, глядя на это, потому что там упоминали имена всех героев, и Невского, и Кутузова, и потом век за веком, год за годом перечисляли какие-то достижения псковских воинов, и везде говорилось, что это защита, защита, защита. Естественно, защита ценностей и так далее. И я нашим гостям, Денису Камалягину и Кириллу Кожемякину, задала до эфира вопрос. Как вы думаете, каким эпизодом закончилось вот это лазерное шоу явно пропагандистского толка? Они долго гадали, потому что на самом деле даже в голову такое не могло прийти. Чем закончили? Ну, отгадал, надо сказать, Кирилл Кожемякин. Давайте расскажите.
Да, чем закончилось лазерное шоу?
Да, каким эпизодом? Потому что перечисляли все подвиги и вот этим закончили.
Ну, в общем-то, трагическим эпизодом чеченских войн, которые... Они, в общем-то, были такие неправедные войны, но в них погибали люди, в том числе десантники. Но вот с этой войной, в общем-то, все перевернуто, украинская война. А что касается эпизода, наверное, связано с 6-й ротой, да?
Да. Я, честно говоря, ну, как бы была поражена, потому что, опять же, праведная, неправедная война, чеченская война, там огромное количество вопросов. Но это 6-я рота, 104-й полк, у высоты 776, причем просто мясорубка, потому что из 90...
тоже война.
Да. Из 90 псковских солдат, там 86, по-моему, были убиты.
84, да.
Да, и вот этим вот завершили, и потом, значит, такая посыл. Мы гордимся нашими братьями, отцами, детьми, героями нашего времени, которые, как великие предки, защищают родину, истребляя восставший в Европе фашизм. Вот такой посыл был дан. Город Седовлас и страж традиций.
Да, отправили тогда свое войско, в общем-то, защищать в своей же стране протестующих, можно сказать. Пусть там потом радикально это все, ну, радикализовалось, и уже, конечно, пошла открытая война. Но, тем не менее, все прекрасно знают, в Пскове в том числе, что эта 6-я рота была брошена на убой своим же руководством. Что ее пошла прикрывать другая рота, где... часть руководства этой роты нарушила приказ и пошло прикрывать на высоту 6-ю роту. Тоже погибли. Ну, об этом даже там мои коллеги, журналисты, писали книги. Но когда рассказывают о подвигах, не рассказывают, как руководство, как начальство сдало этих же людей.
Я как раз хотела задать вам еще один вопрос. Вы в своем медиа «Псковская губерния» ведете подсчет, ну, насколько это возможно, тех псковичан и вообще Псковской области, которые погибли уже в украинской войне. Последняя цифра, которая была вчера опубликована, это 510 человек.
Уже 511.
Уже 511 сегодня. То есть небольшая территория Псков. Псковская область. Все же, наверное, друг друга знают. Они действительно считают, что это жертвы оправданные, что их погибшие — это герои?
Так, ну а почему нет? А как вы себе будете говорить? Что мой брат нацист пошел и погиб-то, и ладно, и фиг с ним. Конечно, конечно, они оправдывают. Во-первых, значительная часть из них — это кадровые военные. У нас же Псковская дивизия, напомню. Это не все мобилизованные или там контрактники. Они шли на работу, чтобы получить квартиру и льготы. Ну, у тебя есть такой вот на весах минус. Ты можешь погибнуть на войне. Поэтому все родственники такие, ну, вот это его работа.
Хорошо, Денис, сейчас вы говорите, да, это кадровые военные, с ними все понятно. Но, опять же, благодаря вашему медиа «Псковская губерния» я узнала о том, что именно Псковскую область сейчас переселяют детей и учителей из Белгородской области России. То есть, получается, это первые беженцы этой войны, именно российские беженцы внутри самой России. Ведь это уже гражданские лица, они же тоже рассказывают о том ужасе, который они видели, об этих последствиях этой войны, которую начала Россия. Но к ним-то надо как-то прислушиваться. Но...
А мои коллеги недавно писали, я уже не помню кто, что такие вот действия, они не... Ну, не работает так. Вот не работает, что идет открытая война, и все такие, ай, какой ужас, давайте заканчивать. Наоборот, вот бабушка, там мама человека, который погиб, у нее в душе, наоборот, возникает ненависть. Или те жители Белгородской области, что они на улицу выходят? Вы видели возмущенных людей, которые говорили: «Путин, прекрати войну»?
То есть ненависть не к тому, кто послал их на войну, а ненависть к тому, кто их убил, защищая свою страну.
Естественно, все так.
Ну, но вообще-то, мне это неестественно.
Вообще-то белгородские вот эти обстрелы, они, обстрелы Белгородской области, они замалчиваются. Вот, например, в Москве об этом не говорят, в Петербурге тоже. И об этом даже и по Первому каналу не говорят.
Хорошо, они замалчиваются. Но вот привезли целую группу людей.
Да,
я не знаю,
вот
как много людей
дело.
Привезли.
Угу. Ну, там сегодня...
Но, им надо...
Но, знаете, у нас же есть поговорка. Если об этом не говорят в Москве, значит, этого и не было. Так этим руководствуются и Путин, и правительство вот назначенное только что. Главное как-то замолчать.
У нас
проблема.
Слово «война» сажали на много лет в тюрьму.
Конечно.
Вы думаете, что кто-то из них сейчас будет что-то говорить?
То есть, да, и белгородцы вынуждены молчать.
Все по умолчанию все прекрасно понимают, что можно говорить, что нет.
Но между тем гайки все закручивают и закручивают. Опять же, в Псковской Ленинградской губернии написали о том, что получила некая девушка за пост 12-летней давности. Расскажите эту историю.
Да, да, мы нашли одно дело. Девушка, ее оштрафовали, это небольшой штраф, но тем не менее...
С какой?
Какой штраф? 1000 рублей.
Это на наши деньги.
Да, это 10
сколько?
Евро.
10 евро. Небольшой, но это все-таки как сигнал для всех
остальных. Ну, если у нее будет там повторный штраф, это уже может там грозить чем-то другим. Но дело в том, дело в тенденции. Вот этот центр по борьбе с экстремизмом.
Что она написала 12 лет
назад?
Она
выложила ролик «Невинность мусульман», вот этот он нашумевший, который вызвал много обсуждения не только в России, но и там в Германии, и много где.
Ну, вообще-то я писал вот о девушке, которая работала на водоканале Псковском, которую оштрафовали на 450 тысяч рублей, а максимальная вилка была 7 лет лишения свободы за пост. Поэтому тут...
А она что написала?
Она процитировала музыканта там из города Дно, который уже эмигрировал, что, собственно, надо бороться с этим режимом, с путинистами там, и так далее. Вот, и вот за это ее судили, и грозилось 7 лет лишения свободы, но жалились, дали всего штраф 450 тысяч.
За фразу, что нужно сменять режим в России, вам грозит до 7 лет лишения свободы. Это называется призыв, экстремизм. Если вы сейчас тут предложите сменить правительство, это, в общем-то, не просто запрещается, а даже, по-моему, поощряется в Латвии, то в России нельзя ни в коем случае.
Да, и не могу не спросить, вы следите, что происходит с делом Михаила Зыгоря. Какое отношение он вообще имеет к Псковской области? Мы все знаем, что это известный в прошлом там журналист, сейчас писатель.
Да,
и он больше как-то у нас ассоциируется с Москвой, но не с Псковской областью. Почему именно у вас на него составляют протоколы в местной прокуратуре?
Слушайте, мы с ним, когда первый протокол был составлен, я ему написал об этом, он говорит, нифига себе, мы не в курсе, даже мой адвокат не знал. В общем, и они сами не понимают. Это рвение местных силовиков псковских, которые, в общем-то, разогнали всех, кого можно, а получать звездочки очень хочется. И вот они находят дела 12-летней давности, они составляют протоколы на кого угодно. Мы не знаем, почему этот природоохранный прокурор к Зыгорю прилип.
Вообще, Зыгорь — это же известный журналист, всемирно известный. Вот, и поэтому, может быть, они как-то искусственно поднимают свой собственный рейтинг, на кого составили, с тем и будет наравне.
Господи, вариантов много. Вон, к Венедиктову прицепитесь, он там в России сидит, как-то попроще. Нет, нет.
Ну, к Зыгорю можно просто протокол составить, а что-то с ним сделать трудно, ведь он где-то за границей уже. Но интересно, что у него-то папа сам высшую школу КГБ закончил, ФСБ работал, и здесь получается такая еще проблема отцов и детей.
Слушайте, не обязательно проблема. Ну, закончил он КГБ, тогда это было немножко другое КГБ. У меня отец военный. И он, не буду говорить, но, короче говоря...
Я не проверяю, сериала, фейк это или не фейк, но отец говорит, что он не разделяет позицию Зыгоря по войне в Украине.
Выдернули фразу скорее по его браку, мне кажется. Ну,
да. Ну не знаю, вот я последнее, что я видел про Михаила Зыгоря, он беседовал на «Дожде», и журналистка «Дождя» говорит: «Михаил, ну вот этот-то срок точно последний Путина, вот эта инаугурация». И Михаил говорит: «Ты знаешь, на «ты» обратился, потому что он работал тоже на «Дожде», говорит, ты знаешь, в 2012 году я также говорил, что, будучи на «Дожде», я говорил, этот срок точно будет последний у Путина. Поэтому сейчас я уже не зарекаюсь.
Ну что ж, наш разговор подходит к концу. Рады были сегодня рассказать о вашем крупном проекте. Это документальный фильм, который выложил в том числе на вашем YouTube-канале «Псковская губерния. Советский миф об освобождении. История трех оккупаций Латвии». Вы продолжаете вести, практически ежедневно пополняете, да, свою новостную ленту в телеграм-канале «Псковская губерния». Может быть, какие у вас еще есть идеи, задумки, о которых могли бы рассказать?
Вот, все прям разболтать. В прошлом году я анонсировал то, что мы сделаем там небольшой сюжет или фильм про оккупацию.
Я запомнила и ждала.
Сделаем через пару месяцев, сделали через год.
Ну ничего, зато сделали.
Но планы точно есть.
Много идей, да, потому что мы в первую очередь, наверное, сейчас мы интересуемся тем, чтобы запечатлеть то, что сейчас происходит с российской пропагандой. Потому что все спрашивают, а чего люди верят в это, а вот как это происходит? Это надо рассказать, потому что есть конкретные нарративы, есть конкретные постулаты, по которым работает вся эта схема. Это работало 80 лет назад в Германии, когда не было там интернета и всех таких возможностей. А с нынешними возможностями можно из любой нации сделать стадо овец. И вот мы хотим рассказать, как вот из людей делают овец.
Это было очень бы интересно узнать и посмотреть ваши выводы, потому что я пыталась понять, в каком месте этого лазерного шоу можно рыдать.
Ну,
видимо, надо было находиться в этой атмосфере.
Конечно, да.
Чтобы понять. А может быть, как раз рыдали над судьбой тех 150...
Сколько? 84 человека из 6-й роты? А, 511.
511. Ну, может быть, рыдали, как раз-таки оплакивали их судьбу?
Ну, я думаю, что родственники военных там, безусловно, были. Ну, поверьте, мы также мониторим очень много пабликов, связанных с военными. Это и там помощь семьям военных, и фонд «Защитники Отечества» и так далее.
Да, но здесь надо...
Много детей, конечно, которых просто вовлекают постоянно с детского сада. Они маршируют там в военной форме, в пилотках с георгиевскими ленточками.
Да, и нужно еще иметь в виду, что происходит в Украине, как какие бомбежки вот Харькова сейчас. Это кошмар. И, конечно, прежде всего сочувствовать вот этим людям.
Ну что ж, будем ждать ваших новых проектов, о которых тоже сможем рассказать. Спасибо. Сегодня в гостях у нас были журналисты Псковской губернии Денис Камалягин и Кирилл Кожемякин.
Всем спасибо. До новых встреч.
Спасибо.
За операторским пультом был Карлес Рашмани. Спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.